И эта почетная миссия выпала маршалу и его адъютанту, которого маршал из соображений секретности оставил в апартаментах. Ким Чен Ир посмотрел на маршала недоверчиво и отвечал как по писаному, что его работа состоит в том, чтобы защищать отца любой ценой. Работа подразумевает, что ни на кого нельзя полагаться, этому его папа научил. Поэтому Ким Чен Ир не собирается пускать маршала к папе, пока не проверит все то, что рассказал маршал. Проще говоря, Ким Чен Ир намерен позвонить в Москву и спросить, правда ли маршал был послан товарищем Сталиным или нет. Такое развитие событий в планы Алана совершенно не входило. Но ему ничего не оставалось, как продолжать сидеть, где сидел, и попытаться предотвратить разговор со Сталиным. «Конечно, не дело простого маршала возражать, но позволю себе, однако, поделиться таким соображением. Возможно, вряд ли стоит использовать телефон, чтобы удостовериться, что не следует пользоваться телефоном».
Юный товарищ Ким призадумывался о только что услышанном от маршала Алана. Но отцовы слова по-прежнему звучали в его голове. «Ни на кого не следует полагаться, сынок».
Наконец мальчик нашел решение. Сталину он, конечно, позвонит, но будет использовать кодовые слова. Юный товарищ Ким встречался с дядей Сталиным несколько раз, и дядя Сталин всегда называл его «маленьким революционером».
«Так что я позвоню товарищу Сталину, представлюсь как маленький революционер и спрошу, не направлял ли товарищ Сталин кого-нибудь навестить моего папу. Думаю, американцы, если они подслушивают, услышат не так и много. Как считает маршал?»
Маршал считал, что он хитрая шельма, этот парень. Сколько ему?
10 лет.
А он и сам рано повзрослел. В возрасте Ким Чен Ира он уже доставлял заказчикам динамит из Фленского отделения акционерного общества «Нитроглицерин». Кроме того, маршал считал, что дело, похоже, пахнет керосином. Но решил пока не делиться этими соображениями. Все равно будет так, как будет. Ну и так далее.
«Я уверен, что юный товарищ Ким очень умный мальчик и далеко пойдет», — сказал Алан, предоставив остальное на усмотрение судьбы.
«Да, считается, что я унаследую папину работу после папы, так что тут товарищ маршал прав. Ну, выпейте чаю, а я пока поговорю с дядей Сталиным».
Юный товарищ Ким отошел к коричневому письменному столу в углу кабинета, пока Алан наливал себе чай и раздумывал, не выпрыгнуть ли ему в окно. Но тут же отказался от этой идеи. Во-первых, они находились на 4-м этаже дворца премьер-министра. А во-вторых, Алан не мог оставить друга. Герберт прыгнул бы более чем охотно, если бы набрал смелости. Но его ведь рядом не было. Тут раздумья Алана оказались нарушены. Юный товарищ Ким расплакался. Он положил трубку и бросился к Алану с ревом.
«Дядя Сталин умер! Дядя Сталин умер!»
Алан подумал, что такая удача — это уж что-то почти запредельное, и сказал: «Ну, будет, будет, юный товарищ Ким. Идите сюда, дядя маршал вас обнимет, пожалеет. Будет вам, будет». После того, как юного товарища Кима немножко пожалели и успокоили, он больше уже не напоминал маленького старичка. Казалось, ему больше не под силу быть взрослым. Шмыгая носом, он с трудом выговорил, что кровоизлияние в мозг у дяди Сталина случилось несколько дней назад, а умер он, по словам тети Сталиной, он называл ее так, как раз перед тем, как юный товарищ Ким позвонил. И пока юный товарищ Ким, нахохлившись, сидел у Алана на коленях, тот с чувством излагал светлые воспоминания о своей последней встрече с товарищем Сталиным. Они вместе сидели на торжественном ужине, и атмосфера была такая чудесная, как бывает только при встрече настоящих друзей. Товарищ Сталин и танцевал в тот вечер, и пел. Алан принялся напевать грузинскую народную песню, которую в тот раз исполнил Сталин, перед тем, как в его голове случилось короткое замыкание. И юный товарищ Ким узнал эту песню. Товарищ Сталин ему ее тоже пел.
Теперь уж точно все сомнения развеялись. Дядя маршал, конечно же, именно тот, за кого себя выдает. Юный товарищ Ким устроит, чтобы папа-премьер-министр принял маршала уже завтра. А теперь пусть дядя маршал обнимет его еще разочек. Если вы думаете, что премьер-министр управлял своей половиной страны, сидя у себя в кабинете, то вы ошибаетесь. Это было бы слишком рискованно. Нет, чтобы встретиться с Ким Ир Сеном, предстояло долго ехать, причем из соображений безопасности, на самоходной артиллерийской установке Су-122. Ведь Алана с Гербертом лично сопровождал ближайший человек премьер-министра, он же его сын. Приятной поездку назвать было никак нельзя. Ну да ведь комфортабельность совсем не первоочередное требование к самоходным установкам. По дороге у Алана вполне хватило времени, чтобы обдумать две не последние вещи. А именно, что он скажет Ким Ир Сену и какого результата от этого хотел бы.